Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои друзья, шалом всем вам. Итак, мы снова в нашем эфире для того, чтобы задавать интересные вопросы, отвечать на них. И с вами Татьяна Ваганова, а мы продолжаем тему предыдущего эфира, потому что у нас были некоторые технические сбои, и мы не смогли раскрыть ее полностью, как хотелось бы. Поэтому сегодня с нами замечательная и прекрасная Инна Фризман, служитель. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
Любите и жалуйте, а мы будем продолжать тему о Кифе, апостол Петр. И кто слушал наш первый эфир, я думаю, вы помните, кто не слушал, пожалуйста, сделайте это, потому что мы очень интересно рассказывали о Петре, о таких центральных точках его характера, событий, которые с ним происходили. Будем сегодня продолжать, но буквально вот прям такими несколькими мазками напомним, что Петр, если вы читали Писание, вы сами видели, что это человек очень порывистый, где-то неконтролируемый, конфликтный и самонадеянный. И мы видим, как происходит с ним эволюция, как он меняется, как меняются его имена, меняется его отношение со Христом. И вот эта история с предательством, она, конечно, тоже сыграла, наверное, одну из ключевых ролей именно в изменении его характера и судьбы. Во всяком случае, и через эту ситуацию в том числе он увидел себя. Наверное, это очень похоже вот на нас, когда мы иногда не представляем, кто мы на самом деле. Вот нам кажется, что мы одни люди, и вот мы так бы себя повели или так. Наверное, это очень знакомо, да, когда вот мы, допустим, даже говорим о Петре или о каких-то ситуациях библейских, и жизненных, мы сопоставляем это с собой и представляем себе, как мы бы себя повели. Но когда приходит реальная жизнь, бывает так, что мы делаем открытия. Эти открытия нас шокируют, пугают, расстраивают, где-то разочаровывают. Вот, наверное, тоже произошло и с Петром. Но мы сейчас будем двигаться дальше. Еще раз делаем некоторые акценты, которые, может быть, не получилось так полностью раскрыть в первом эфире. Все-таки вернемся немножечко еще к предательству и поговорим вот о чем. Мы буквально там двумя словами нарисовали наш вариант, вот почему же Петр, в отличие от Иуды, не пошел и не покончил жизнь самоубийством. Вот давай, может быть, об этом все-таки чуть поподробнее, о том, почему же все-таки этого не случилось, вот о самом предательстве. Ведь оно тоже было, но, наверное, другим. Вот предательство, оно же тоже мерится по какой-то шкале. Хотя, по идее, да, предательство, оно и есть предательство.
Наверное, для нас предательство – это когда мы переступаем через какую-то черту в отношении какого-нибудь человека или какой-то идеи, какой-то позиции своей. Это все предательство. То есть мы переступаем, мы передаем то, что было для нас важным, и идем другим путем. Это как бы своего рода отворот от правильного пути, от того пути, по которому мы шли. Вот, да, это разные позиции, разное предательство. Одно дело предать какую-то идею или предать какую-то свою мечту, другое дело предать человека или предать друга, предать родину. Конечно, степень предательства, как и степень греха, разные.
Угу.
И если говорить о предательстве Иуды, то здесь было прямое предательство. Он передал своего друга его врагам, передал его на смерть. Угу. Мы не будем говорить о том, что двигало Иуды. Я все-таки склонна к тому, что он хотел подтолкнуть Иисуса на решительные действия и ускорить приход вот этого царства, мессии царства, нового царя израильского, когда все будет прекрасно, когда будут изгнаны завоеватели, римляне, и установится мир на земле Израиля. Но это не смягчает то, что он сделал, потому что, по сути, вот его он сам себя обвинил, когда он сказал, что он предал кровь невинную.
Угу.
И его предательство, оно привело к смерти человека. И, конечно, он не смог себя простить. Вот он был настолько зациклен на своем проступке, что это было его покаяние. Но это было покаяние без веры.
Mm-hmm.
Вот покаяние, он себя не простил,
mm-hmm.
он у Бога прощения не просил. И получилось это как бы такое атеистическое, то есть отрицание Бога, отрицание его любви. И самое главное, что отрицание завета. Потому что mm-hmm. в заповедях сказано «не убей», да? Что «не убей» — это значит и «не убей самого себя».
Себя.
Mm-hmm. Потому что твоя жизнь не принадлежит тебе. То есть это он не только предал Иисуса, он предал еще и себя.
Mm-hmm.
И, конечно, говорят, что вот это Иисус запланировал такое вот для него. Бог не планирует зла и не делает зла. Поэтому он знает сердце человека.
Лика.
И он видел
mm-hmm.
сердце Иуды, что там уже поселилось вот это вот зло.
Mm-hmm.
И он сказал, ну если ты задумал это, иди делай. Он не остановил его. И многие думают, почему Бог меня не остановил? Вот я мог этого не сделать, Бог меня не остановил. Он останавливал его. Ведь когда он сказал, что тот, кто обмакнет руку вместе со мной в блюдо, тот предаст меня. Это был сигнал для Иуды, что Иисус знает его предательство.
Mm-hmm.
Он mm-hmm. в этот момент мог остановиться, но он не остановился. И тогда Иисус сказал, что ну раз ты не остановился, раз тебя это не остановило, иди делай.
Да.
Это твое решение.
Mm-hmm.
Апостол Кифа, Петр, скала, камень. Ну, скорее скала. Кифа это все-таки скала. По-еврейски.
Но камень. Это имя получит позже. Петр. Позже.
Да. Mm-hmm. Шимон. Импульсивный, горячий. Но в то же время, может быть, немножко трусливый.
Mm-hmm.
Потому что мы помним его хождение по водам, да? Повели мне пойти к тебе, пошел, посмотрел вокруг себя, ой, вода кругом,
mm-hmm.
и потонул. Ну, почти потонул, Иисус, конечно, его спас. Вот эта импульсивность и в то же время немножечко такая вот, ну, я бы сказала, себялюбие, да, вот.
Вот самонадеянность такая, самонадеянность.
Самонадеянность, когда ты надеешься на себя. А, да. Да, он самонадеянный, и в то же время... Mm-hmm. А немножко боязливый, да, вот это, mm-hmm. как мы все, немножко трусоватый, ну, как мы все.
Обычно да, да.
Боится на свою жизнь. И, конечно, в его планах не было предать Христа. И мы видим, что когда вот эта вот кульминация, когда за Иисусом пришли, он хватает меч при всех, а, в общем-то, схватиться за меч в то время... Во время, когда зилоты поднимали восстание, когда эти восстания подавлялись, когда любой человек с оружием, в принципе, тут же моментальная смерть, если это увидят, он отрубает ухо Малху рабу. Иисус ему говорит, вложи меч в ножны, что не нужно этого делать. Он видит,
ну как... вот интересно, и вот здесь он себя не проявляет трусом, наоборот, он здесь демонстрирует характер.
Он не думает ни о чем, вот эта вот импульсивность характера, вот эта горячность его, он, когда в минуту опасности он не думает об этом, когда ему нужно защитить Иисуса. Но как только все произошло, вот в этот момент, когда увели Иисуса, когда он понял, что о его мечте, о лучшем мире, да, о праведном мире, о пришествии царя. Вот не суждено быть. Наверное, он ошибся в этом. И его вера поехала.
Угу. Мне кажется, вот здесь Петр напоминает, знаешь, если переводить тоже на язык образа такого спринтера, не марафонца. То есть он готов на короткие дистанции. Например, он увидел Христа по воде. Никто же ведь не пошел, а он пошел. То есть вот он идет вот за этим, да, импульсом, он являет свою смелость, любопытство, вот где-то самонадеянность, и в то же время где-то и смелость. И вот он идет по воде, но через какое-то время он обращает внимание на эти воды, все, начинает тонуть. То же самое здесь. Выхватил меч, именно он, никто другой, и готов на какие-то решительные действия. Потом начинается спад. То же самое там около костра. Вот трижды петух пропел, и все-таки он
сдался. Он так же, как Иуда, был предупрежден. Угу. Иуда был предупрежден, и он пошел на предательство. Был предупрежден Петр.
Петр, да.
И он тоже предает. И главное, что он ловит взгляд Иисуса и понимает, что вот этот петух пропел о нем, да, по ком звонит колокол, угу. Он звонит по тебе. И вот тут пришло покаяние. Вот этот вот страх за себя, ты был с ним, нет, я с ним не был. Ты был с ним, я его не знаю.
А потом вспоминаем трижды, он уже подтверждает позже свою любовь ко Христу. Да, да? Трижды он от него отказывался, трижды он говорит, я тебя люблю. Угу.
И он покаяние, слезы, он понимает, что больше бы он так не поступил. Он не знает, что у него будет возможность поступить или не поступить. Угу. В данном у него все. Но он понимает, что он предал, он отрекся. Он не предал, он отрекся. Там не было предательства, там было отречение.
Отречение.
Он отрекся, и это вызвало в нем не печаль, а покаяние. Потому что печаль, вот та печаль мирская о себе, она убила Иуду. Там не было покаяния, вот такого вот покаяния перед Богом. А здесь было покаяние. Он плакал, вот эти слезы покаяния. Что же я сделал? Но он не предавал кровь невинную. Он себя предал. Он свои чаяния, свои какие-то мечты. Он не предал кровь невинную, он не предал Иисуса. Он себя поберег, он перед людьми отрекся. И вот это вот, то, что сказал Иисус, то отречется от меня перед людьми. Вот это тоже страшно, потому что вот это было в жизни Петра один раз, больше такого не было. Вот это вот единожды отречение, оно перевернуло в нем его сознание. Поэтому потом он трижды сказал: «Ты знаешь, я люблю тебя».
Да.
И Иисус дал ему возможность в этом не трижды отрекся, трижды скажи, что ты любишь. Вот это трижды покаясь, но трижды показывать. Я люблю, ты знаешь, что я люблю. Mm-hmm. Это вот для всех, для нас очень важно, потому что в нашей жизни тоже бывают разные вещи. И мы тоже можем перед людьми как-то испугаться, как-то засомневаться.
Конечно.
И в то же время Иисус нам говорит: у тебя есть возможность сказать, что ты любишь меня. Иди и сделай, скажи там, где ты сказал нет, скажи да. Вот разница, то, что Иуда, он предал кровь невинную, а Петр, он предал себя.
Да, дорогие, мы сегодня говорим о Петре и о Кифе, продолжаем наш разговор. Вы нам, пожалуйста, пишите, давайте обратную связь, ваши вопросы, что вас интересует про апостола Петра, возможно, согласие, несогласие с тем, что вы слышите сейчас. Будем рады вашим комментариям, будем их зачитывать. Ну и вообще, хорошего вам понедельника, хорошее начало недели. Как всегда, как мы говорим с самого начала, шалом, благословений вам. И хочу напомнить, что у нас есть замечательный архив передач, большой, поэтому пользуйтесь им. Очень хочется быть для вас полезными. Если вы любите аудиоформат, то заходите в Теос Медиа, выбирайте раздел передачи, и там передача «Шалом», и к вашим услугам темы, спикеры. Пользуйтесь этим, обогащайтесь. Опять же, пишите нам, мы будем отвечать. Если вы любите видеоформат, картинку, то один из каналов, куда мы ведем стрим, это «Евреи за Иисуса», ВК, пожалуйста, смотрите. На Ютубе также нас можно посмотреть. И если вы хотите поддержать вообще наше дело, чтобы как можно больше людей видели эти передачи, назидали, что-то брали для себя, меняли жизнь, то, пожалуйста, поддержите нас. Сделать это просто. Также на сайте Теос Медиа в разделе «Поддержка». Как это можно, и молитвенно, и финансово. Будем вам очень благодарны. И вообще те, кто с нами уже несколько лет, я знаю таких людей. Огромное вам спасибо, потому что благодаря вам выходит и это видео, и вообще выходит наш проект. Спасибо, дорогие. Мы продолжаем. Еще раз скажу, говорим о Петре. о его эволюции, о том, как Петр интересен нам в нашей жизни, в наших современных реалиях, не просто как исторический персонаж, как апостол, уже как какой-то музейный экспонат. Нет, именно как живой человек, который сейчас тоже нас может чему-то научить, его жизнь, его пример, и отрицательный, и положительный. Еще раз говорю, как это соотносится с нами, с нашей жизнью. Но вот мне хочется сейчас поговорить о том, что мы в предыдущем эфире упоминали, вот это откровение, которое было дано Петру об Иисусе, потому что Христос спрашивал учеников, вот за кого вы меня почитаете? И хотя все ожидали Машеха и видели в нем Машеха, и хотели, чтобы он проявил себя как Машех, вот Иуда в том числе, и не только он, как-то вот они не выражали ясно свою позицию, значит, были сомнения. Но Петр говорит, ты сын Бога живого. И Иисус как бы это подтверждает, что вот ни плоть и ни кровь, но от Отца тебе было открыто, от Духа Святого было открыто. Но когда Иисус умирает на кресте, и мы видим реакцию учеников, все растеряны, это даже не то слово, все в шоке, мир рухнул, потому что если он на кресте, значит, что это не тот. Может быть, он был хороший человек, там, пророк, Божий человек, кто угодно. Но получается, что это не Машех. И когда даже приходит Мария с известием, что он воскрес, они не верят, в том числе и Петр. И вот как ты считаешь, почему, если у него было вот это откровение о том, что Иисус, он сын Бога живого, значит, это тот, кого они ждали, почему у него нету, он не сохраняет эту уверенность вот далее, почему он не говорит об этом ученикам, почему он не успокаивает и, опять же, не утверждает, что помните, что нам говорил Христос, там он воскреснет. Ну, почему он выбирает другую линию поведения?
Ну, потому что он сын своего времени. Он ожидает того, что написано в Писании. Он ожидает пришествия царя, который победит. И в то время было очень много людей, которые объявляли себя мессиями. До пришествия Иисуса был, мы знаем, Иуда, который также поднял восстание, объявил себя мессией и погиб. И вместе с ним погибли многие зелоты, многие евреи, которые
пошли за ним. Да, те, кто его поддерживали, да.
И до этого были. То есть вот эта мессианская идея о том, что должен прийти царь, она была, и многие поднимали восстание.
Инночка, мы тебя почему-то не слышим. Сейчас звук пропал. Посмотри, пожалуйста, да.
Не слышно меня?
Вот сейчас слышно.
А почему Иуда надеялся на то, что вот проявится Мессия, и он победит. Ни о каком страдающем Мессии они не думали. И самое главное, почему и сейчас евреи не принимают Иисуса? Они говорят, что для нас Мессия – это тот, который придет и сделает две вещи. Установит царство Израиля, установит мир на земле. Когда пришел Иисус, и когда его распяли, ни царство Израиля не было восстановлено, ни мир не наступил. И для Петра это как бы было, ну, значит, мы ошиблись. Да, он был очень хороший, мы его любили. Вот было у меня откровение, но то, что это по его делам, да, потому что он делал, было видно, что это он.
Божий человек, особенный. Да.
Мало того, что Божий человек, и хлеб, умножение хлебов. Да, это же то же самое, что сделал Бог, когда они выходили... Когда евреи выходили из Египта, и вот это вот умножение хлебов, когда манна пошла с неба и накормил Бог всех, то же самое было при нем. Исцеление, освобождение от бесов. Ну, кажется, все было. И поэтому вот это, опять же, импульсивно. После того, что... Вы помните, после чего он сказал, ты сын Бога живого? Когда вот после хождения по водам... После того, что он наловил много рыбы, когда рыбы не было, да? После того, что Господь успокоил море, когда они тонули на лодке. И он, помните, когда они говорят, что тебе не до того, мы тонем, а ты спишь. Он, что же вы, благоверные. И вот это все, опять же, импульс. Ты кто? За кого ты меня почитаешь? За... Сына Бога живого, потому что только Сын Бога мог такое сделать. А когда он увидел его на кресте, то все его как бы чаяния, мечты, мысли, они вот так
рухнуло.
Вот свернули. Осталась только привязанность к Иисусу. Да? Вот эта привязанность, она осталась. Вот то, что эти слезы покаяния о том, что он отрекся от своего любимого учителя. И в то время он не думал, это истинно то, что он воскресник, нет, но взяли его друга, его учителя, повели на распятие, а он его в этот момент предал, вместо того, чтобы идти с ним умирать. Вот это были слезы покаяния не в том, что он увидел Иисуса как Мессию, да, то, что идет вот сейчас воскреснет, а то, что он предал своего друга. И поэтому, когда все свершилось, когда они увидели, что да, вот умер, все на кресте висит, вот эта вот депрессия, апатия и бежать куда-нибудь подальше. Идем ловить рыбу.
Рыбу. Ну, как бывает часто у человека, который переживает кризис, он для того, чтобы совсем не рухнуть, а за что-то зацепиться, он уходит куда? В работу. В работу. Вот какая работа у Петра? Рыбу ловить, да? То есть вот то, что могу, делаю для того, чтобы, ну, вообще не сломаться. Какое-то заземление, опора.
Тем более, что у Петра семья, и эту семью
надо как-то обеспечивать.
Надо
обеспечивать,
надо кормить.
Да. У него и своя ответственность. Хорошо, когда Христос воскресает, является ученикам, вот они увидели, да, что это он, общаются с ним, и потом уже вот эта вот история с тремя подтверждениями, что да, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Тем не менее, вот давай поговорим о том, почему же все-таки Христос из своих учеников, которые, ну, были разные со своими достоинствами, сильными, слабыми сторонами, как, собственно говоря, и мы все, но он выбирает именно Петра и говорит, что меняет ему имя, говорит, что именно на тебе будет вот как бы основана церковь, ты будешь одним из столпов церкви. Почему именно он? То это Писание как-то открывает нам это, или мы можем только, ну, скажем, размышлять вот на эту тему?
Конкретно нам Писание не говорит, хотя конкретно Писание всегда говорит. Надо просто смотреть призвание Петра. У него же было не одно призвание. У него было несколько призваний. То есть он как бы шел по ступеням развития. Сначала он пришел вместе с братом, и Андрей был учеником Иоанна, а Петр приходил послушать Иоанна, потому что Петру было некогда, ему надо было заниматься семьей. Потом это была Кана Галилейская, когда он увидел чудо сотворенное. Потом это было Иисус стал его выделять из учеников. Вот он брал, когда ему нужно было брать самых-самых, он брал своих двух родственников и Петра.
Петра.
Иоанна, Якова и Петра.
И Петра.
И когда женщина, страдающая кровотечением, в толпе прикоснулась к Иисусу, Иисус сказал, что от него сила вышла. А Петр говорит, а как ты мог это узнать, что тебе кто-то прикоснулся? Вот такая толпа. И в этот момент вот эта женщина открывается и говорит, что да, прикоснулась. Петр всегда рядом, он все это подмечает, он все время спорит с Иисусом. Он все время как бы, а почему ты думаешь, а почему так думаешь? А правда ли это так? И потом воскрешение дочери Иаира. Опять же, кто рядом с Иисусом? Опять Петр. То есть нет, он вел как бы, вел его по ступени. Почему он? Он был старше всех. Те апостолы были моложе, он был старше. И он пользовался определенным авторитетом у апостолов. Поэтому мы видим, что когда нужно было дать какой-то ответ, все молчали, говорил Петр. И, видимо, что Иисус видел, ему нравилось то, что вот этот вот характер Петра, то, что он может учиться, то, что он может отказываться от каких-то своих мнений в пользу учителя. Это было некое послушание.
И вот ну, и, может быть, он еще видел вот этот потенциал в его характере. Вот в этом, с одной стороны, как мы говорим, конфликтом неуживчивым, а с другой стороны, любопытным, двигающим, таким действенным. И эволюция это и его перенаправила, вот эти его качества, ну, как мы говорим, в мирное русло. Да, вот, да. Вот этот бы потенциал, да, в мирное русло.
Потенциал роста, то есть он не зацикливался на своих каких-то позициях, на своих знаниях. Он воспринимал то, что ему говорят. Если он видел, что вот что-то произошло, то, чего он даже не ожидал, он шел вперед. И то же самое произошло, когда пришла Мария и сказала, что Христос воскрес. Да? Воскрес, да. Смотрите, и он побежал.
Да, вместе с Андреем.
Петр. Он не стал раздумывать, что это такого быть не может, что умерший однажды не воскресает, что это может быть там вообще явление непонятно чего, зачем верить женщине. Он побежал посмотреть. Это тоже Петр, в этом тоже Петр. Его импульсивность, его доверчивость, его вот эта вот быстрота принятия решений.
То есть, с одной стороны, не верю, а в то же время иду проверять.
Да, да, да.
Это как, помнишь, по притче, которую рассказывал Христос, вот мне Петр прям напоминает одного из этих братьев, когда отец просит идти выполнить работу, возможно, трудную, и один брат говорит, да, я пойду сделаю, но не идет и не делает. Другой говорит, нет, я не пойду. А потом идет и делает. Вот это мне очень напоминает Петра, правда.
Да.
То есть первый импульс, а потом... Потом другое действие.
Поэтому Иисус вот все эти качества, приобретенные и прирожденные, он видел, что он может использовать и может именно вот его поставить, как, так как он и так самый главный среди учеников, если они ему доверяют. Помните, даже во время Тайной вечери все молча выполняют то, что Иисус говорит. Он говорит, нет, ты не омоешь мне ноги. Ну, если так, то ты не имеешь участия со мной. И тогда мой даже голову. Он не настаивает на своем, он подчиняется. Вот это тоже подчиняться. Подчиняться не все умеют. Так вот, сразу, безоговорочно, не раздумывая. А то, что нужно для апостола, для первого апостола, быть полностью преданным своему господину, Господу.
Но в то же время у него, как раз мы говорим, есть склонность к тому, чтобы не просто не фанатично, а вот ну, слепо, да, без разговоров вот, следовать тому, что говорят, а все-таки вникнуть. Да, то есть сначала, например, он говорит, нет, не омоешь. А когда узнают причину, почему надо, ну тогда все, да, тогда я согласен. Это тоже важная черта для лидера, мне кажется. Ну, понимать, почему я это делаю, осознанно это делаю. Да, вот, то есть теперь я понимаю, почему я это делаю, и тогда я с этим согласен. Почему Христос меняет ему имя? Для чего?
Ну, мы уже говорили в прошлый раз, это в еврейской традиции. А ребенку дают имя, считается у евреев, что с именем нарекается человеку его судьба. Вот как тебя назвали? О, в нашей как бы мультипликации, да, есть такое, как лодку назовешь, так она и поплывет. А вот какое у тебя имя, такая будет твоя судьба. Иногда вот когда ребенок болел, начинал болеть или что-то не получалось в жизни, человеку давалось второе имя. То есть оно не убиралось первое, а давалось второе. Ну, как бы обмануть судьбу, да? И эта традиция, кстати говоря, она широко распространяется и сейчас. Сейчас бывает такое, что когда ребенок заболевает в риск, вот у евреев в семьях ему дается второе имя, чтобы обмануть судьбу. А у нас это тоже, в принципе, вот в традиции православной, католической, протестантской этого нет, а вот у католиков православных в момент крещения дается другое имя. Mm-hmm. То есть не то плотское имя, которое, как бы, может быть, дали родители.
Родители, да.
Да, а имя, которое знает Господь, да, вот имя святого, который поведет тебя дальше. Вот здесь то же самое. Одно имя было дано родителями, еврейское имя Шимон и Симеон. И второе имя – это вот имя Скала.
Кифа.
Кифа, да, Скала. Кифа. Это то, что... То, на что надеялся Иисус. Если ты раньше был вот просто Симон, Шимон, Симеон, как разные транскрипции, то сейчас ты скала. И вот эта скала – это тот камень, если по-гречески Петрус, на котором я буду, на этом основании я буду строить свою церковь. То есть не на человеческом основании, а на том основании, который я положу. Вот я уже сделал тебе достаточно, так сказать, камнем, достаточно скалой, укрепил тебя, а теперь я буду на тебе строить. Я тебе доверю тех, кто мне дорог.
Я как раз хотела поговорить об основании. Что значит основание церкви? Что это значит на практике? Вот, допустим, ты, Петр, будешь как раз тем основанием, на котором я буду строить свою церковь. Это что?
Ну, мы знаем из общин, где, возьмем там, на нашем самом нижнем уровне, есть такая пословица: каков поп, таков и приход. Mm-hmm. Каков пастор, такова и церковь. Очень много зависит от человека, который созидает. Вот этот камень созидания, который должен был собирать, который должен был учить, который должен был строить церковь, это был именно Петр. Это и есть, потому что что такое камень церкви, да? Мы знаем, что Христос, он глава церкви. Да? Mm-hmm. И в то же время он также камень преткновения для этого в другом месте, да? Если, для тех, кто не верующий.
И в то же время он краеугольный камень тоже.
Да, Иисус. Другой. Он был камень основания.
Да, а камень основания.
И мы знаем, что Петр, он... Первая церковь, которая была построена в Иерусалиме, в самом начале главой этой церкви, вот этой общины, был кто? Петр. Mm-hmm. Когда появилась община? Когда кто проповедовал на Пятидесятницу? Петр.
Петр.
Mm-hmm. Вот оно, основание. Ты созидание церкви. Он проповедовал, он вышел, он проповедовал. Кстати, вот он там он побоялся, отрекся, да? А здесь он вышел, там толпа народу. Самый центр Иерусалима, можно сказать, и он проповедует о Христе.
Христа.
Угу. И созидается церковь первая в Иерусалиме, где он становится главой. Потом уже он также создает церковь в Риме. Он первый пошел к язычникам. Угу. Хотя апостолом язычников является Павел, но первых-то язычников обратил все-таки Петр. Вот оно. Камень основания церкви, именно основание созидания церкви. Поэтому вот он, Петр, который начал созидать, строить церковь. Церковь не в бревнах, то есть он не строил храм, а в ребрах. Вот эти ребра он и собирал.
Какие у него были отношения с другими апостолами? С кем он особенно дружил, был близок, с кем были конфликты, почему?
Ну, вообще апостолы не очень дружили друг с другом. Мы это знаем.
В чем причина? В чем причина?
А причина человеческая я. Как всегда, кто-то хочет быть любимым учеником, кто-то хочет больше всех на себя брать, стянуть одеяло, да, кто-то хочет быть как вот мама. И его как бы родственница Иисуса подошла и сказала: вот когда ты станешь царем, пусть мои сыновья сядут у тебя по правую и по левую руку. И это с ними было. Каждый понимал по-своему какие-то вещи, поэтому особой дружбы между ними не было. И вот даже я не могу сказать, что Петр с Иоанном дружили. Да, мы знаем, что Иоанн все-таки тянул на себя немножко одеяло, и он спрашивал одно у Иисуса, а Петр говорил, а что будет вот с ним? Mm-hmm. Да? То есть тоже вот... были
вот это замечательная картина, да, которую мы вспоминаем периодически, когда уже после воскресения Христа вот они идут общаться, общаются с Петром, а там позади Иоанн. И Петр ревнует и говорит, что это он здесь к нам хочет как бы присоединиться. У нас здесь свой как бы такой разговор камерный. Он говорит, да не обращай внимания, что тебя о нем, ты слушай, что я тебе говорю. Да, вот это, конечно, соперничество, оно ощущается. Но после того, как Иисус уходит, то есть он говорит Петру, что ты камень, вот на этом камне я буду строить основание, вознесение Христа происходит, ученики остаются здесь, на земле, получают Святого Духа, начинается действие. После этого изменилось их отношение внутри них? Или оно остается таким же, каким-то конфликтным?
Нет, отношение, конечно, изменилось, хотя... Мы видим, что они все решения принимают как бы сообща. И потом мы видим, что они несут вместе служение какое-то, да, вот идут вместе в храм, они еще ходили в храм, видимо, они там тоже что-то говорили, что-то проповедовали, не просто так же они ходили в храм в Иерусалимский. И творят чудеса. Но приходит время, когда Петр просто передает общину Иакову и уходит из Иерусалима, уходит строить новую церковь, уходит к язычникам, уходит в Рим. И мы не видим, что у него какие-то близкие отношения с кем-либо есть. Mm-hmm. То есть они остаются, они уже не та община после смерти и воскресения Господа, это уже не те 12 апостолов, не те 12 учеников, которые все время вместе, единодушно. Это все было до созидания церкви. А потом каждый из них пошел туда, куда велел им Господь. И в гордом одиночестве чаще всего. С кем у него были самые непримиримые отношения? Это, наверное, с апостолом Павлом. Вот я думаю, что он Павла до конца принять не мог. Именно потому, что Павел...
Причина, да, причина.
Павел на лидерство... Павел не слушался. Павел был не такой, как они все. Он не признавал лидерство Петра. Он... Помните, я не пошел советоваться с апостолами. Он mm-hmm. говорит, я сам по себе... Я видел Христа, и мне этого достаточно. А они все-таки наставили на том, что он, ну, как бы... Они же были со Христом, они 3 года ходили, они учились, они пережили его смерть, они пережили его воскресение, они были в тот момент, когда он возносился. А Павел кто такой? Mm-hmm. Это тот, который гнал их, который способствовал убийству того же, допустим, Стефана, одного из... участников и строителей Первой Иерусалимской церкви.
Как ты думаешь, Павел не идет на сближение с учениками именно по человеческой причине, или он видит свое предназначение в Боге и понимает, что апостолы будут больше мешать, чем помогать? Вот как ты понимаешь его действия? Почему он не идет на это сближение? Или это больше инициатива самих апостолов не принимать его в свой круг?
Ну, мы не можем сказать, что они его совсем не приняли. Все-таки мы знаем о Первом Иерусалимском соборе, когда он доказал им, что язычников нужно принимать в церковь без еврейской атрибутики, да, по вере. И достаточно только там не есть удавленную, не блудить и не есть кровь, с кровью.
Это важно. Решение, может быть, судьбоносное для языческих народов.
Не нужно обрезаться, не нужно становиться иудеем. И это все-таки то, что апостолы прислушались к Павлу, но особо близких отношений у них так и не случилось, потому что Павел действительно, он удивительный человек, он сам не отрекался от еврейских законов, исполняя их. Мы знаем, что действительно Павел исполнял еврейские законы, при посещении Иерусалима был в храме. И в то же время он к этому относился как к необязательному, да, что и это могу оставить, потому что для меня главное Христос. Вот мне кажется, что у апостола все-таки не было такой решимости оторваться от еврейского общества, оторваться от своего племени, да, все почитать за то, чтобы приобрести Христа. Так как они его видели, они его ощущали, они с ним дружили, он был для них как бы свой, они не видели нужды, чтобы совершенно оторваться вот от этих корней. И вот из-за этого проблемы и у Иакова с Павлом, и у Петра с Павлом. Что Петр не хотел все-таки становиться язычником, а Павлу было все равно. И вот поэтому такое вот недопонимание с обеих сторон. То есть как бы, да, мы тебя признаем, раз тебя Христос призвал, но все-таки ты не совсем наш. Ты с нами не ходил. Угу. Когда мы все это переживали, ты с нами не был.
Когда у них возникает с Павлом конфликт, и Павел его обличает, помнишь вот эту историю, да, с тем, что он там ел с язычниками, там говорил, что не ел, вот... Павел тоже мог бы, например, промолчать корректно или, например, ну, как-то сказать это-то-то-то, но он выносит это на поверхность, это остается даже, видишь, в письменном, да, письменном подтверждении.
Непонятное.
Да, да, да.
Павел. Ну, тут, наверное, еще некоторая ревность у Петра была. Все-таки Петр был простой человек, он был рыбак. Да, он был сведущ в законе, потому что, в принципе, на своем уровне, потому что все еврейские мальчики с трехлетнего возраста заучивали Тору наизусть. Ну, это такое правило. А Павел был образованным человеком во всех отношениях. И он был римским гражданином, и он был у ног Гамалиила воспитан, и в Синедрионе крутился. И, конечно, вот, наверное, вот это вот классовые проблемы у них были. Поэтому один другого не воспринимал, может быть, не приближал к себе, я бы так сказала.
Хотя вот... Да, ага, договори, пожалуйста.
И это потом, в общем-то, повлияло и на то, что происходило дальше в Риме. Ведь когда создал практически церковь Петр в Риме, поэтому он, считаю, является почему он является первоапостольным папой римским, потому mm-hmm. что он там создал церковь, и потом мы знаем, что именно вот базилики святого Петра, там и его он там похоронен, его тело, потому что у нас дух-то его не может быть похоронен. Mm-hmm. Он остался там, ключи от рая у него находятся. Mm-hmm. А Павел, он пришел туда, и вот что было там между ними? Ну, может быть, они там и помирились, потому что оба приняли смерть приблизительно в одно и то же время, и оба погибли в Риме.
Но во всяком случае для меня это история о том, что несмотря на человеческое, на то, что действительно мы можем быть совершенно разными людьми и даже по-разному как-то понимать Бога, и по-разному развивать какие-то направления в церкви, но мы можем быть сотрудниками, единомышленниками, соучастниками в Божьей работе. И вот история с апостолами и с Петром и Павлом, она, мне кажется, очень явно это показывает. У них были действительно в чем-то разные взгляды, они были разными людьми, но то, что их объединяло, это оказалось все-таки больше. Вот Иисус, основание, кровь, Новый Завет. И они на этом все равно взаимодействовали, через это они взаимодействовали, они все равно как-то поддерживали друг друга, даже если они не дружили. Вот. Мне кажется, это тоже важно. Важно и нам нашу жизнь принять, потому что есть такое, мне кажется, какое-то представление об идеалистической любви, вот всех и вся одинаково, но мы понимаем, что... В жизни так не происходит. Мы можем действительно с кем-то быть более близкими, кого-то любить, именно по-дружески выстраивать отношения, а кого-то любить и принимать вот ради Иисуса, ради Господа. Потому что из-за этого человека Иисус умирал. И если мы видим, что Господь даже соединяет или дает какие-то возможности пересечения по служению, влиянию на этот мир, мы это используем, надо это использовать, как это делали Петр и Павел, хотя действительно в жизни они, допустим, не были друзьями, такими, что прям любить друг друга, на душевном уровне души не чаять и желать вот, вечерять друг с другом, трапезничать и общаться.
Мне кажется, там не было Филион, но все-таки была Агапа.
Агапа, конечно, вот я про что и говорю, да, что мы можем любить людей именно Агапа благодаря Богу, благодаря именно Духу Святому. Нам это дается эта возможность любить человека, который, может быть, по-дружески, по-человечески совершенно нам не подходит. Этого не надо бояться, просто это принимать как есть, как должное.
Вот три апостола, они как бы олицетворяют три направления христианства. Да? Если Иоанн – это восточное православие, мистицизм, Петр – это католицизм, да, совсем вот разложенными по полочкам какими-то вещами. Да? Вот тут сначала нужно понять, почему, обосновать, а потом принять и верить. То Павел – это, конечно, протестант, которого не принимали, потому что он принял откровение непосредственно от Господа и шел своим путем. И вот на этом примере нам показано, что если у нас есть главное, то второстепенное, оно в этом свобода. То есть да. Ты можешь делать как хочешь, ты можешь верить как хочешь, как вот тебе ближе. Но главное, что у тебя есть тот, кому, кто это все направляет, кому ты служишь. И должна быть любовь.
Есть предположение, что евангелисту Марку диктовал апостол Петр. Вот это Евангелие, подтверждаешь ли ты это? Ну, я имею в виду твое мнение на этот счет.
Если так пишут отцы церкви, то у меня нету основания говорить, что это не так. Я не настолько самонадеянна, потому что все-таки это исторически, это есть подтверждение этому. Да, он
Автор Евангелия, получается. Или соавтор.
Да. Скорее всего, что вот то, что Петр писал, его послание, и самое главное, что Евангелие от Марка, скорее всего, это то, что говорил апостол Петр.
Ну и опять же, если посмотреть на это Евангелие, его же называют еще Евангелие действия, оно очень короткое. Да, пошел, принес, увидел, победил. Глаголы без особой какой-то философии, там, или опять же, каких-то витиеваний, может быть, как у Иоанна, опять же, глубоких мыслей, копания, размышления, как у Павла. Там все очень коротко и ясно. И мне кажется, это очень под стиль Петра действительно подходит. На завершение ты уже упомянула ключи от царства. А что это означает? Вот вручены были Петру ключи от Царства Небесного. То есть это за этим образом что стоит?
Это, конечно, образ. То, что сказал ему Петр, то, что ты разрешишь на земле, то будет разрешено на небе. То, что ты свяжешь, запретишь на земле, то будет запрещено на небе. Mm-hmm. То есть практически в церкви в лице Петра были переданы особые полномочия здесь на земле представлять Христа, быть как бы его посольством на земле. У церкви через это откровение стала представителем Бога на земле. А то, что сидит ли Петр там с ключами, и является ли привратником, это, конечно, наши мысли и, наверное, все-таки более литературный афоризм. Но я не берусь, когда, как говорится, придем, увидим. Чтобы потом не говорить: ой, Петр, я этого не говорила.
Может быть, действительно, нас встретит, да, привратник Петр с ключами. Но это действительно такой образ, что Петру были дано право открывать другим знания о том, как люди, которые верят в Бога и получили Духа Святого, как они могут удостоиться чести войти в Небесное Царство. Потому что у нас есть знания, понимание, некий проводник, через что мы можем быть соединены с Богом и войти в Царство Небесное.
И не поэтому... только, а, в общем-то, власть, которая была...
Власть, да, конечно.
Если будете веровать, то будете делать больше,
чем... Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.